Глава 39. Понедельник. Встречи. Рогер Яндам остановился перед аквариумом в окне Андервотера. Посмотрел на пузырьки. Ему вспомнилось, как навстречу ему быстрыми порывистыми движениями плывет 7-летний мальчишка с такой паникой на лице, будто в целом мире спасти его может только он, Рогер, его старший брат. Рогер кричит и смеется, но Томас не понимает, что он уже давно на мелководье, и можно просто встать на дно. Иногда Рогеру казалось, что после того, как он научил младшего брата плавать в воде, тот стал тонуть на земле. Рогер зашел в бар и некоторое время стоял, привыкая к темноте. Кроме бармена, внутри был только один посетитель. Рыжеволосая женщина сидела в полоборота с сигаретой в пальцах. Перед ней стоял полупустой бокал пива. Рогер спустился по лестнице и заглянул в полуподвальный зал. Ни души. Он решил ждать в баре. По пути туда он скрипнул половицей, и рыжеволосая подняла взгляд. На ее лицо падала тень, но то, как она сидела, ее осанка, заставили его подумать, что она красива. Или была красивой. Он заметил сумку рядом с ее столом. Наверное, и она кого-то ждет. Он заказал пиво и посмотрел на часы. До 5 часов он бродил по округе, чтобы не прийти сюда раньше назначенного срока. Не хотел проявлять лишнее рвение. Это могло вызвать подозрение. Хотя кто заподозрит в чем-нибудь журналиста, если ему не терпится узнать, возможно, о самой громкой сенсации этого года? Но дело было не только в этом. Разгуливая по улицам, он искал их, машину, припаркованную там, где ее не должно быть, человека с газетой на углу улицы, спящего бомжа на скамеечке. Ничего такого не нашел. Разумеется, они профессионалы. Это-то его и пугало больше всего. Осознание того, что они могут провернуть свое дело и исчезнуть незамеченными. Он слышал, как один коллега в подпитии сказал, что в последние годы за стенами главного управления полиции творится такое, что даже если об этом написать, общественности все равно не захочется в это верить. Он снова посмотрел на часы. 6:07. Интересно, когда Харри Холли войдет, они тут же ворвутся, чтобы его схватить? Рогеру ведь ничего не сказали. Только то, что он должен пойти навстречу, как условлено, и вести себя так, словно он на работе. Он заказал пиво и сделал большой глоток, надеясь, что алкоголь утихомирит разгулявшиеся нервы. 10 минут. Бармен сел в углу за стойкой и погрузился в чтение книги «Фьорды». «Извините», — обратился к нему Рогер. Бармен поднял взгляд. «Сюда недавно не заходил мужчина? Высокий, светловолосый, с...» «Простите», — бармен послюнявил палец и перевернул страницу. «Я заступил на смену перед самым вашим приходом. Спросите лучше вон у той женщины». Секунду поколебавшись, Рогер отхлебнул еще пиво и встал. «Прошу прощения». Женщина посмотрела на него с полуулыбкой. «Да». Только тут он увидел, это не тень, на ее лице синяки, на лбу, скулах и на горле. «Я должен встретиться здесь с одним человеком, но, боюсь, он ушел, не дождавшись меня. Выше, чем 1,90 м, с коротко подстриженными светлыми волосами».
«Молодой?»
«Ну да, думаю, ему 35. Выглядит немного потрепанным».
«Красный нос и голубые глаза, которые кажутся и молодыми, и старыми одновременно». Она продолжала улыбаться, но он понял, что не ему, а скорее собственным мыслям.
«Да». «Это может быть он», — неуверенно произнес Рогер. «Так он сюда...»
«Нет, сама его жду».
Рогер посмотрел на нее. Неужели она действительно одна из них? Полноватая, в легком подпитии, дама в возрасте около 30. Не похоже. «Думаете, он придет?» — спросил Рогер.
«Нет».
Она подняла бокал.
«Те, кого действительно ждешь, никогда не приходят. Приходят другие».
Рогер вернулся к бару. Его бокал уже убрали со стойки. Он заказал еще. Бармен поставил музыку. В полумраке негромко зазвучала композиция группы «Глюцифер». «I got a war, baby, I got a war with you». Он не придет. Харри не придет. Что бы это могло значить? Ведь, черт возьми, это не по его вине. В 5:30 дверь бара открылась. Рогер с надеждой поднял взгляд и увидел мужчину в кожаной куртке. Тот смотрел на него. Рогер покачал головой. Мужчина бросил взгляд вокруг, провел ладонью по шее и вышел. Первой мыслью Рогера было побежать следом, спросить, что значит этот жест рукой, что операция завершена, или что Томасу зазвонил мобильный телефон. Он ответил. «Но шоу? Не появился?» — поинтересовался голос. Это был голос не того мужчины в кожаной куртке и уж точно не Харри, но что-то в нем было знакомое. «Что мне делать?» — тихо спросил Рогер. «Пробудешь там до 8:00». — ответил голос. — И позвонишь на нужный номер, если он появится.
— А Томас?
— С твоим младшим братом ничего не случится, пока ты делаешь то, что мы тебе говорим. И никому ни слова. —
Разумеется, я.
— Удачно посидеть, Яндом.
Рогер сунул телефон в карман и окунулся в пивной бокал. Когда он вынырнул, чтобы перевести дыхание, было уже 8:00. Прошло 2.5 часа.
«Ну, что я говорила?»
Рогер обернулся. Она стояла прямо за спиной, жестом подзывая бармена. Тот нехотя начал вставать со стула.
«А кто это другие?» — спросил Рогер.
«Какие другие?»
«Вы сказали, что вместо тех, кого действительно ждешь, приходят другие».
«Те, кого приходится брать, да еще и с благодарностью, милый, такие, как ты или я».
Рогер развернулся к ней. Как она это говорила? Без рисовки, без драмы, с улыбкой безысходности. Он почувствовал что-то особенное, какое-то родство. Теперь он разглядел ее глаза, губы. Конечно, она красива.
«Это вас так муж побил?» — спросил он.
Она подняла голову и, выставив вперед подбородок, посмотрела, как бармен наливает пиво.
«А вот это...» «Не ваше дело, молодой человек», —
отрезала она. Рогер на мгновение закрыл глаза. Какой странный день. Один из самых странных в его жизни. Стоит ли прекращать странности?
«Может стать и моим», — сказал он.
Она обернулась и пристально на него взглянула. Он кивнул на ее столик.
«Судя по размерам вашей сумки, уже бывший муж. Если вам сегодня нужна полоса для аварийной посадки, у меня большая квартира, и найдется даже лишняя спальня».
«Вот как?»
— ее интонация была скорее отрицательной, но выражение лица изменилось. Теперь в нем появился какой-то вопрос, даже любопытство.
«Квартира внезапно увеличилась этой зимой», — сказал он. «С вашего разрешения я еще посижу здесь, и если вы готовы составить мне компанию, с удовольствием заплачу за ваше пиво».
«Действительно», — произнесла она, — «почему бы нам не подождать вместе?»
«Человека, который так и не придет?»
Ее смех вышел грустным, однако она все же сумела засмеяться. Свен сидел на стуле и смотрел из окна на улицу.
«Может, тебе все-таки лучше было бы сходить?» — спросил он. «Может, у журналиста это случайно вырвалось?»
«Не знаю».
Харри лежал на диване и изучал завитки сигаретного дыма, которые поднимались к потолку.
«Думаю, что он скорее бессознательно предупредил меня об опасности».
«Одно то, что ты описал Воллера как офицера, который вел расследование, а журналист назвал его инспектором, вовсе не означает, что журналист знает, что это Воллер. Он мог и угадать».
«Может, и случайность, а может, специально хотел предупредить меня, зная, что его прослушивают».
«Ты параноик, Харри».
«Вероятно, но это не означает...»
«Что тебя они ищут, говорил уже. Ты мог бы позвонить с другим журналистом».
«Я никому не верю. Кроме того, думаю, нам не стоит больше звонить с этого телефона. Мне вообще кажется, его надо выключить».
«Воллер же не может знать, с какого телефона ты звонишь».
Зеленый сигнал Эриксона погас, и Харри сунул его в карман пиджака.
«Ты, Сивертсон, очевидно, плохо знаешь, что Том Воллер может и чего не может», — угрюмо сказал он.
Мы с моим другом-таксистом договорились, что между 5 и 6 он позвонит мне из телефона автомата. Ты слышал звонок?
Нет.
Значит, они уже знают о телефоне. Он приближается. Свен громко вздохнул.
Харри, тебе уже говорили, что ты все время повторяешься. И меня удивляет, что ты не особенно-то надрываешься, чтобы вызволить нас из этой передряги.
Харри пустил под потолок жирное кольцо сизого дыма.
У меня даже возникло такое чувство, будто ты хочешь, чтобы нас нашли, а все остальное — видимость, — вздохнул Свен. То есть мы чертовски хорошо прячемся, а он, ты в этом уверен, исхитрится и найдет нас.
Любопытная версия, — пробормотал Харри.
«Эксперт из Норска-Мюллер подтвердил твою догадку», — сказала Беата, жестом выставляя Бьорна Холма из кабинета. По шуму на заднем фоне она поняла, что Харри говорит из телефона автомата.
«Спасибо за помощь», — ответил он. «Как раз то, что мне было нужно».
«Да?»
«Надеюсь».
«Харри, я только что звонила Аллаук Сиверсон. Ей очень плохо». «Не только из-за сына. Она боится за свою квартирантку, которая уезжала на выходные за город и до сих пор не вернулась. Я не знаю, что ей сказать».
«Что скоро все закончится».
«Обещаешь?»
Смех Харри прозвучал сухо, как пулеметная очередь. «Это я как раз тебе могу обещать», — сказал он. Щелкнул сигнал внутренней связи.
«К вам посетитель», —
прогнусавил голос дежурного. На часах миновало 4, а значит, на дежурстве должна была быть женщина из службы охраны.
Беата подметила, что кто бы ни был на посту, все они со временем начинают говорить в нос.
Она нажала кнопку на стареньком селекторе.
«Пускай немного подождут, я занята».
«Да, но...»
— Беата выключила внутреннюю связь. «Суета».
На том конце было слышно дыхание Харри. Вот подъехал автомобиль... Выключили мотор. Тут Беата заметила, что свет в комнате стал падать как-то иначе. «Мне пора», — произнес Харри. «Надо поторопиться. Может, позже перезвоню. Если все пойдет, как я думал, хорошо? Беата!»
Она положила трубку. Ее взгляд был прикован к двери в кабинет.
«Ну?»
— сказал Том Воллер.
«Разве ты не говоришь хорошим друзьям до свидания?»
«Разве на входе тебе не сказали подождать?»
«Сказали».
Том Воллер закрыл дверь и потянул за шнур, закрывая жалюзи на окне. Прошел по кабинету, встал рядом с креслом и посмотрел на стол.
«Что это?» —
спросил он, указывая на 2 стеклянные пластины, прижатые друг к другу. У Беаты участилось дыхание. «Если верить лаборатории, 7», — стараясь говорить равнодушно, ответила она.
Он легко коснулся рукой ее шеи. Она замерла. «Ты разговаривала с Харри?» Он провел пальцем по ее коже.
«Убери руку!» — рявкнула она, собравши все свое самообладание.
«Ой-ой-ой, что-то не так?» Воллер, улыбаясь, поднял обе руки вверх. «Разве тебе не нравилось, Лен?»
«Что тебе нужно?»
«Дать тебе шанс. Думаю, я должен тебе его предоставить».
«Думаешь, должен? За что же это?»
Она склонила голову на бок и посмотрела на Воллера. Тот облизнул губы и наклонился к ней. «За содействие и подчинение, и неторопливость в постели».
Беата ударила, но он легко поймал ее запястье в воздухе и заломил ей руку за спину. Она, нагнувшись вперед в кресле, ударилась головой о стол. В ушах слышалось его шипение.
«Я даю тебе шанс сохранить свою должность, Леон. Мы знаем, что Харри звонил тебе с телефона своего дружка-таксиста. Где он?»
Воллер заломил руку сильнее, она застонала.
«Я знаю, это больно», — сказал он. «И знаю, что боль никогда не заставит тебя разговорить. Так что делаю это для своего собственного удовольствия. И твоего тоже». Он прижался к ней. В ушах у Беаты звонко пульсировала кровь.
Она прицелилась и ударила лбом кнопку внутренней связи. Ударила так сильно, что пластмасса треснула. «Да?» — прогнусавил голос. «Холма сюда! Быстро!» — простонала Беата, прижимая щекой к столу.
«Есть». Воллер нехотя выпустил ее руку. Беата выпрямилась.
«Свинья!» — выплюнула она. «Я не знаю, где он. Он бы никогда не допустил, чтобы я оказалась в таком опасном положении».
Том Воллер пристально изучающе посмотрел на нее. Беата заметила интересную перемену. Она больше не боялась его. Рассудок говорил ей, что он опасен, как никогда, но в его взгляде читалось беспокойство, которого она прежде не замечала. Он только что на ее глазах потерял самообладание всего на несколько секунд, первый раз в жизни, по крайней мере, при ней. «Я за тобой еще вернусь», — угрожающе сказал он. «Обещаю». «Ты знаешь, обещание я держу».
«Что случилось?» —
начал Бьёрнхолм, но осекся и быстро шагнул в сторону. Том Воллер выбежал в коридор.